Дорогая Аля Лаура, мне нужно знать, что случилось с ребенком. Извините, Серж, но я не вправе разглашать эту информацию. Мой профессиональный долг не позволяет мне. Но вы же рассказывали мне о ней раньше. Что же случилось теперь? Неужели этот чертов индекс ей присвоили? Вы угадали, Серж, кивнула Аля Лаура и сразу как-то помрачнела. Теперь жизнь у малышки будет нелегкой, тем более, что она, по-видимому, сирота. А как сирота с индексом UP, она переходит на особое попечение правительства. Именно вследствие этого статуса «особое попечение» я и не могу вам ничего рассказывать. «Аля Лаура! Но я же собирался усыновить ее! Я даже заявку подал на усыновление!» Насчет заявки, которую я уже подал, я, конечно, соврал, но в остальном я не кривил душой. «Неужели вы даже не расскажете мне, жива ли девочка, которая находится сейчас в 3 метрах от вас?» «Серж, к сожалению, она уже не находится в 3 метрах от меня», после некоторого раздумья ответила Аля Лаура. «Значит, ее уже эвакуировали на одну из планет Метрополии, я угадал?» «Если вы так настаиваете», — замялась Аля Лаура. «Видите ли, транспорт Даяна сейчас как раз стоит под погрузкой. 6 часов назад я лично сопровождала детей, подлежащих эвакуации, до отсека теплой гибернации». «Значит, моя малютка в норме?» «Конечно. Думаю, на Атрее ей будет куда комфортнее, чем здесь. Там хороший климат». «Значит, ее эвакуируют на Атрею?» «Да, Серж, на Атрею. Вот я и выболтала вам все, что знала». «Но это произошло как-то помимо моей воли», — артистично всплеснула руками Аля Лаура и лукаво улыбнулась. Эта улыбка не оставляла у меня сомнений в том, что если бы она не хотела выболтать мне сведения о местонахождении Северины, я бы из нее и клещами их не вытащил. «Спасибо вам, дорогая Аля Лаура. Если бы вы знали, как я волновался...» «Не нужно волноваться, уважаемый Серж». «Ну да, Серж, с вашей девочкой все будет нормально. Разве что пройдет на 2-3 тестов больше, чем другие дети». «Будем надеяться», — я смотрел на Алю Лауру как завороженный. «Каждый ее жест рождал во мне ураган позитивных эмоций. Каждое ее слово вдохновляло. Я был готов разговаривать с ней о чем угодно, лишь бы иметь возможность видеть ее лицо часами, неделями, годами». А вот о Бали Лауре вряд ли можно было бы сказать нечто подобное. Кажется, она не возражала бы окончить этот затянувшийся разговор. «Впрочем...» «Знаете, Серж», — вдруг сказала Аля Лаура, — «я прошу прощения, но меня срочно вызывают к пациенту». «Спасибо вам, Аля Лаура. Если бы не вы, я даже не знаю...» «Если снова будете над Экстрапорта, заходите. Мне очень одиноко здесь, друзей, ну, совершенно нет». «Снова попьем бульона, поболтаем». Не успел я рассыпаться в любезностях и заверить Алю Лауру в том, что обязательно, совершенно непременно воспользуюсь ее несусветно приятным приглашением. Не успел я сказать ей, что, будь моя воля, я бы, не теряя ни минуты, сел бы сейчас в катер и дернул прямо к ней, оставив этих чокнутых вариться в собственном соку. Не успел я сказать, что бы то ни было душевное, как экран погас. Видать, доктор Аля Лаура нажала на кнопку «Конец связи». «Вот так дела», — подумал я. «Неужели моя красавица поссорилась со своим усатым чудовищем в чине капитана?» Впрочем, минуту спустя мои мозги занимали уже совсем другие, гораздо более прозаические мысли. В большинстве своем они были связаны с захватом транспорта Даяна, ибо я был уверен, Вальдо, Вок и компания — будут настаивать на том, чтобы обрести Вукуп Цикин любой ценой. Если бы эвакуационный транспорт Даяна пришел в Декстрапорта хотя бы на час раньше и, соответственно, раньше стартовал в направлении Атреи, наша карта была бы бита, ибо перехватить вошедший в подпространство корабль нет никакой, ну, совершенно никакой возможности. Пришлось бы тогда и нам самим лететь на Атрею, а Атрея, между прочим, не ближний свет. Но главное даже не это, а то, что тогда рейдер дальней разведки Юнгер окончательно показал бы всему свету, что действует малозаконным, если не противозаконным образом. А так у нас еще оставались основания надеяться, что наши загадочные маневры на внешнем рейде Декстрапорты можно кое-как затолкать в прокрустово ложе соответствующих уставов. Тем временем Вальдо довольно убедительно доказал нам, что захватить Северину на Даяне мы сможем и вполне легитимно, поскольку корабли космофлота по законам военного времени имеют полномочия останавливать и досматривать любые гражданские транспорты, к числу которых, к счастью, относилась и Даяна. Мы сдержанно кивали, уж больно гладко все на словах получалось. Стыковка с Даяной произошла без сучка, без задоринки, спасибо Мэрион Голдсмит. Переговоры с капитаном Даяны тоже. Ушлый Вальдо вывалил на капитана 3 короба убедительной державной чуши. Однако моя интуиция подсказывала мне, что на борту Даяны нас ждет какая-то пакость. И точно. Пакость эта называлась капитаном Арагви. До сих пор не могу понять, почему эта сволочь появлялась на моем жизненном пути с такой частотой. Чен сказал бы «карма», но я-то в карму не верю. Капитан Арагви материализовался перед нами, членами липовой досмотровой партии, у самого входа в отделение теплой гибернации, в котором-то, по нашим расчетам, и должна была находиться малышка Северина. «Сеньор капитан, я намереваюсь досмотреть детский отсек», – начал Эверт Вальдо, элегантно проводя пересчитывающим устройством входного интерфейса своей картой доступа капитана аналитической разведки. Рожа Арагви, покосившегося на экран интерфейса, вытянулась и стала какой-то ужасно кислой. Однако двери в отсек не открылись, вопреки всем нашим, моим, Свешникова и Кизи Кеномана, ожиданиям. Похоже, они были загодя заблокированы бдительным капитаном Арагви. «Я полагаю, вашу карту доступа поддельной», — заявил он и сложил руки на груди. «Это еще почему?» — поинтересовался Вальдо. «Потому что мне так удобнее полагать». Нечего сказать, довод Арагви был поистину неотразимым. «Тогда мне придется связаться с капитаном корабля, он откроет мне доступ в этот отсек вместо вас». «Можете вызывать, вы ничего этим не добьетесь, детский отсек находится под моим патронажем, власть командира Даяна на него не распространяется. Могу освежить в вашей памяти содержимое соответствующих разделов постановления об особом отделе». «Нет, благодарю вас, я знаю постановление наизусть. Я один из его авторов. Не верю ни одному вашему слову». «Ваше право. И все-таки почему вы не допускаете досмотровую группу к месту исполнения ее прямых обязанностей? Это заставляет заподозрить в ваших действиях преступный умысел». «Преступного умысла нет. Напротив, я точно следую постановлению и другим инструкциям. Но дело в том, что в составе вашей группы находится рядовой 2-го класса Ван Грим». «С вашего позволения, не рядовой, а капрал», — вставил я, высоко задирая нос. «Неважно, молодой человек. Если мне не изменяет память, совсем недавно я лично вел дело о вашей неблагонадежности». «И даже так? А я думал, мы с вами просто беседовали», — удивился я. «Но в итоге-то дело закрыли, верно?» «Верно. Закрыли за недостатком улик. Но это совершенно не отменяет моего личного недоверия к вам». «Если все дело в капрале Ван Гримме, то он может подождать нас здесь», — пожал плечами Вальдо, дипломат хренов. «Нет, дело не в капрале, а в том, что я не собираюсь пускать вас в этот отсек ни при каких обстоятельствах». Логики в словах капитана Арагви почти не наблюдалось. Впрочем, замутненность содержимого мозгов Арагви я заметил еще тогда на Декстрапорта. «В каких дурках, интересно, вербуют наших особистов?» Судя по растерянной мине Вальдо, он думал приблизительно о том же. Кизи Кеноман с отсутствующим видом отошел в сторону и начал пялиться в аквариум, где куролесили ручные осьминоги радужных расцветок. Типа, это все его не касается. В общем, время шло, а мы припирались у самой цели с особистом-параноиком. Вальдо глубоко вздохнул, я так понял, он решился на следующий виток переговоров. «В таком случае я буду вынужден арестовать вас, капитан Арагве», — сказал Вальдо. «Уверяю вас, у меня есть полномочия это сделать. Прошу вас сдать табельное оружие и разблокировать вход в систему». «Вот это да! Меня вмиг покинули и тоска, и скука. В кои-то веки присутствуешь при аресте особиста капитаном аналитической разведки». Но о Рагве сообщение Вальдо не проняло нисколечки. Вместо того, чтобы сложить оружие, он выхватил свой 2-целевой пистолет и упер ствол прямо в лоб Вальдо. К чести Эверта он даже бровью не повел, разве что капли пота у него на лбу выступили, типа «физиологию не обманешь». «Значит, вы оказываете сопротивление аресту?» – спросил он. «Да, ибо за этот отсек я отвечаю головой. Я знаю, зачем вы явились, я знаю, вам нужна эта девочка. Если вы заберете ее, со мной произойдет нечто худшее, чем просто какой-то там арест. Как вы понимаете, у меня свое начальство, очень требовательное и очень-очень могущественное. Поэтому сейчас я начну считать до трех. Если на счет три вы не покинете это помещение, я открою огонь». «Не слишком ли круто, а, капитан?» – не удержался я. В качестве ответа бойкий Арагве перевел ствол пистолета Свальда на меня. «А на твоем месте, предатель, кровернский наемник, я бы вообще помолчал и задрал бы руки к потолку, гнида». «Молчу, молчу», — согласился я и выполнил требование. «Раз», — сказал капитан Арагве, лицо его побагровело от ярости. Мы с Вальдо переглянулись, ситуация была патовой, переговоры провалились, дело дошло до оружия. «Что-то неладно в датском королевстве», — как сказал по сходному поводу английский классик. «Два», — Вальдо медленно зашагал к выходу из отсека. Я, несолоно хлебавши, двинулся за ним. Как это все-таки паскудно быть побежденным. А все, между прочим, из-за нашей самонадеянности. Если бы мы не были такими самовлюбленными козлами и предположили, что Севериной может серьезно интересоваться кто-то помимо нас, мы бы так не прокололись. Мы бы, по крайней мере, держали оружие наготове, а не в кобуре.